Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобной Марии Египетской. Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Так говорил архангел Рафаил Тавиту, когда совершилось дивное исцеление его слепоты. Действительно, не хранить царской тайны страшно и гибельно, а умалчивать о преславных делах Божиих – большая потеря для души. «И я, — говорит святой Софроний, написавший житие преподобной Марии Египетской, — боюсь молчанием утаить божественные дела, и, вспоминая о несчастье, грозящем рабу, закопавшему в землю данный от Бога талант, не могу не рассказать святой повести, дошедшей до меня. И да никто не подумает, — продолжает святой Софроний, — что я осмелился написать неправду, когда у кого явится сомнение в этом дивном событии. Не подобает мне лгать на святое. Если же найдутся такие люди, которые, прочитав это писание и пораженные преславным событием, не поверят, то к ним да будет милостив Господь, потому что они, размышляя о немощи человеческого естества, считают невозможным те чудесные дела, которые совершаются со святыми людьми. Однако надо уже начать рассказ о славном событии, происшедшем в нашем роде. В одном из палестинских монастырей жил старец, украшенный благочестием жизни и разумностью речи, и с ранней юности доблестно подвязавшийся в иноческом подвиге. Имя старцу было Зосима. Зосима прошел все степени постнических подвигов и соблюдал все правила, преподанные величайшими иноками. Исполняя все это, он никогда не переставал поучаться божественными словами. И ложась, и вставая, и за работой, и вкушая пищу, если только можно назвать пищей то, что он вкушал в очень малом количестве, он неумолчно и постоянно исполнял одно дело. Он пел божественные песнопения и искал поучений в божественных книгах. Еще в младенчестве он был отдан в монастырь, где доблестно подвязался в постничестве до 53 лет. Но потом его стало смущать мысль, что он достиг полного совершенства и более не нуждается ни в каких наставлениях. «Есть ли, — думал он, — на земле инок, могущий меня наставить и показать пример такого постничества, которого я еще не прошел? Найдется ли в пустыне человек, превзошедший меня?» Когда старец так размышлял, ему явился ангел и сказал: «Зосима, ты усердно подвязался, насколько это в силах человека, и доблестно прошел постнический подвиг. Однако нет человека, который мог бы сказать о себе, что он достиг совершенства. Есть подвиги, неведомые тебе и труднее пройденных тобою. Чтобы познать, сколько иных путей ведут ко спасению, покинь страну свою, как славнейший из патриархов Авраам, и иди в монастырь, лежащий при реке Иордане». Следуя такому наставлению, Зосима вышел из монастыря, в котором подвязался с младенчества, отправился к Иордану и достиг того монастыря, куда его направил голос Божий. Толкнув рукою монастырские врата, Зосима нашел инока-привратника и сказал ему про себя. Тот известил игумена, который приказал позвать пришедшего старца к себе. Зосима пришел к игумену и исполнил обычный иноческий поклон и молитву. «Откуда ты, брат?» — спросил его игумен. «И для чего пришел к нам, убогим старцам?» Зосима отвечал: «Откуда я пришел, об этом нет нужды говорить. Пришел же я, отец, ища себе душевной пользы, так как слышал о вас много великого и достохвального, могущего привести душу к Богу». «Брат», — сказал ему на это игумен, «один Бог может исцелить немощи душевные. Да наставит Он и тебя, и нас путям своим на пользу души. А человек исправлять человека не может, если он постоянно не вникает в себя и неусыпно с Божией помощью не совершает подвигов. Но так как любовь Христова побудила тебя посетить нас, убогих старцев, то оставайся с нами, если для этого пришел. Пастырь добрый, отдавший душу свою для нашего спасения, да ниспошлет на всех нас благодать Святаго Духа». После таких слов Зосима поклонился игумену, просил его молитв и благословения и остался в монастыре. Здесь он видел старцев, сиявших добрыми делами и благочестием, с пламенным сердцем, служивших Господу непрестанным пением, всенощной молитвой, постоянным трудом. На устах их всегда были псалмы, никогда не слышно было праздного слова, ничего не знали они о приобретении временных благ и житейских заботах. Одно у них было постоянное стремление — это умертвить свою плоть. Главная и постоянная пища их была Слово Божие, а тело они питали хлебом и водою, насколько каждому позволяла любовь к Богу. Видя это, Зосима поучался и готовился к предстоящему подвигу. Прошло много времени, наступили дни святого Великого Поста. Монастырские ворота были заперты и открывались только в том случае, если кого посылали по делам монастыря. Пустынная была та местность. Миряне не только не приходили, но даже не знали об этой обители. Был в монастыре том обычай, ради которого Бог привел туда Зосиму. В первую неделю Великого Поста за литургией все причащались пречистого тела и крови Господней и вкушали немного постной пищи. Потом все собирались в церкви, и после прилежной, коленопреклоненной молитвы старцы прощались друг с другом, и каждый с поклоном просил у игумена благословения на предлежащий подвиг путешествующим. После этого открывались монастырские ворота, и с пением псалма «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся» иноки выходили в пустыню и переходили через реку Иордан. В монастыре оставались только один или двое старцев, не для охраны имущества, украсть там было нечего, но чтобы не оставить церковь без богослужения. Каждый брал с собой немного пищи, сколько мог и хотел по своим телесным потребностям. Один немного хлеба, другой смоквы, кто финики или моченую в воде пшеницу. Некоторые ничего с собой не брали, кроме рубища на своем теле, и питались, когда принуждал их к тому голод, растущими в пустыне травами. Перешедши через Иордан, все расходились далеко в разные стороны и не знали друг о друге, как кто постится и подвязается. Если кто видел, что другой идет к нему навстречу, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, вкушая в определенное время очень мало пищи. Так иноки проводили весь Великий пост и возвращались в монастырь за неделю до воскресения Христова, когда церковь торжественно празднует праздник Ваий. Придя в монастырь, никто из братьев не спрашивал друг друга, как он провел время в пустыне и чем занимался, имея свидетелем одну только свою совесть. Таков был монастырский устав Иорданского монастыря. Зосима, по обычаю того монастыря, также перешел через Иордан, взяв с собой ради немощи телесной немного пищи и ту одежду, которую носил постоянно. Блуждая по пустыне, он совершал свой молитвенный подвиг и, по возможности, воздерживался от пищи. Спал он мало, где застанет его ночь, там уснет немного, сидя на земле, а рано утром пробуждается и продолжает свой подвиг. Ему все больше и больше хотелось пройти вглубь пустыни и там найти одного из подвижников, который мог бы его наставить. После 20 дней пути он однажды приостановился и, обратившись на восток, стал петь 6-й час, исполняя обычные молитвы. Когда он так пел, то увидал с правой стороны как будто тень человеческого тела. Испугавшись и думая, что это бесовское наваждение, он стал креститься. Когда страх прошел и молитва была окончена, он обернулся к югу и увидел человека, нагого, опаленного до черна солнцем, с белыми, как лен, волосами, спускавшимися только до шеи. Зосима побежал в ту сторону с большой радостью. В последние дни он не видал не только человека, но и животного. Когда этот человек издали увидел, что Зосима приближается к нему, то поспешно побежал вглубь пустыни. Но Зосима как будто забыл и свою старость, и утомление от пути, и бросился догонять беглеца. Тот поспешно удалялся, но Зосима бежал быстрее, и когда нагнал его настолько, что можно им было услышать друг друга, то возопил со слезами: «Зачем ты, раб Бога истинного, ради коего поселился в пустыне, убегаешь от меня, грешного старца? Подожди меня, недостойного и немощного, надежды ради воздаяния на твой подвиг. Остановись, помолись за меня, и ради Господа Бога, который никем не гнушается, преподай мне благословение». Так восклицал Зосима со слезами. Между тем они достигли ложбины, как бы русла высохшей реки. Беглец устремился на другую сторону, а Зосима, утомленный и не имевший сил бежать дальше, усилил слезные мольбы свои и остановился. Тогда бежавший от Зосимы наконец остановился и сказал так: «Авва Зосима, прости меня ради Бога, что не могу предстать пред тобой. Женщина я, как видишь, нагая, ничем не прикрытая в своей наготе. Но если ты хочешь преподать мне, грешной, свою молитву и благословение, то брось мне что-нибудь из своей одежды, прикрыться, и тогда я обернусь к тебе и приму от тебя молитву». Страх и ужас объял Зосиму, когда он услышал свое имя из уст той, которая никогда его не видала и о нем ничего не слыхала. «Если бы она не была прозорливой, — подумал он, — то не назвала бы меня по имени». Он быстро исполнил ее желание, снял с себя ветхую разорванную одежду и, отворотившись, бросил ей. Взяв одежду, она перепоясалась, насколько было возможно, прикрыла свою наготу и, обратившись к Зосиме, сказала: «Зачем ты, Авва Зосима, пожелал увидеть меня, грешную жену? Хочешь что-либо услышать или научиться от меня, и поэтому не поленился на трудный путь?» Он же повергся на землю, прося принять от нее благословение. Так же и она поверглась, и лежали оба на земле, один от другого благословения просящи, и слышно было от обоих только: «Благослови». По многом времени сказала женщина Зосиме: «Авва Зосима, тебе подобает благословить и молитву сотворить, ведь ты пресвитерство саном почтен, и многие годы, предстоя святому алтарю, божественных тайн дары Господу приносишь». Эти слова повергли старца в еще больший страх. Обливаясь слезами, он сказал ей, с трудом переводя дыхание от трепета: «О, духовная Матерь, ты приблизилась к Богу, умертвив телесные немощи. Божий дар на тебе проявляется больше, чем на других. Ты никогда не видала меня, но называешь меня по имени и знаешь мой сан Иерея. Посему лучше ты меня благослови ради Бога и преподай свою святую молитву». Тронутая настойчивостью старца, она благословила его такими словами: «Благословен Бог, хотящий спасения душам человеческим». Засима ответствовал «Аминь», и оба поднялись с земли. Тогда она спросила старца: «Человек Божий, зачем ты пожелал посетить меня, не украшенную никакими добродетелями? Но благодать Святаго Духа привела тебя, чтобы, когда нужно, сообщить мне о земной жизни. Скажи мне, отец, как теперь живут христиане, царь и святые церкви?» «Вашими святыми молитвами, — отвечал Зосима, — Бог даровал церкви прочный мир. Но склонись к мольбам недостойного старца и помолись Господу за весь мир и за меня грешного, чтобы мое скитание по пустыне не прошло бесплодным. Скорее тебе, Авва Зосима, — сказала она, — как имеющему священный сан, подобает молиться за меня и за всех, ибо ты к сему и предназначен. Но из долга послушания я исполню твою волю». С этими словами она обратилась на восток. Возведши очи кверху и подняв руки, она начала молиться, но так тихо, что Зосима не слышал и не понимал слов молитвы. В трепете молча стоял он, поникнув головой. «Призываю Бога в свидетели, — рассказывал он, — что через некоторое время я приподнял глаза и увидал ее, поднявшуюся на локоть от земли. Так она стояла на воздухе и молилась». Увидев это, Зосима затрепетал от страха, со слезами повергнулся на землю и только произносил: «Господи, помилуй». Но тут его смутила мысль, не дух ли это и не привидение, или как бы молящееся Богу. Но святая, подняв старца с земли, сказала: «Зачем, Зосима, тебя смущает мысль о привидении? Зачем думаешь, что я дух, совершающий молитву? Умоляю тебя, блаженный отец, уверься, что я жена грешница, очищенная только святым крещением. Нет, я не дух, а земля, прах и пепел. Я плоть, не помышляющая быть духом». С этими словами она осенила крестным знаменем свое чело, очи, уста, грудь и продолжала: «Да избавит нас Бог от лукавого и сетей его, потому что велика брань его на нас». Слыша такие слова, старец припал к ногам ее и со слезами воскликнул: «Именем Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, рожденного от Девы, ради коего ты, нагая, так умертвила свою плоть, заклинаю тебя, не скрывай от меня, но расскажи все о твоей жизни, и я прославлю величие Божие. Ради Бога расскажи все, и не для похвальбы, а чтобы дать наставление мне, грешному и недостойному. Я верю Богу моему, для коего ты живешь, что я направился в эту пустыню именно для того, чтобы Бог прославил твои дела. Путям Божиим мы не в силах противостоять. Если бы Богу не было угодно, чтобы ты и твои подвиги сделались известны, Он не открыл бы тебя мне, и меня не укрепил бы на такой далекий путь по пустыне». Много убеждал Зосима ее и другими словами, а она, подняв его, сказала: «Прости меня, святой отец, я стыжусь рассказывать о позорной жизни моей. Но ты видел мое нагое тело, так я обнажу и душу мою, и ты узнаешь, сколько в ней стыда и позора. Я откроюсь тебе, не хвалясь, как ты говорил. О чем хвалиться мне, избранному сосуду дьявольскому? Но если я начну рассказ о своей жизни, ты убежишь от меня, как от змеи. Твой слух не выдержит повести о моем беспутстве. Однако я расскажу, ничего не умолчав. Только прошу тебя, когда узнаешь жизнь мою, не забывай молиться за меня, чтобы мне получить какую-нибудь милость в день судный». Старец с неудержимыми слезами просил ее поведать о своей жизни, и она так начала рассказывать о себе. «Я, святой отец, родилась в Египте, но, будучи 12 лет от роду, когда были живы еще мои родители, я отвергла их любовь и отправилась в Александрию. Как я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимо, ненасытно предаваться любодеянию, об этом без стыда я не могу даже помыслить, не только пространно рассказывать. Скажу только кратко, чтоб ты узнал о неудержимой моей похоти. 17 лет и даже больше я совершала блуд со всеми, не ради подарка или платы, так как ничего ни от кого я не хотела брать, но я так рассудила, что даром больше будут приходить ко мне и удовлетворять мою похоть. Не думай, что я была богата и оттого не брала. Нет, я жила в нищете, но всегда была одержима желанием еще более погрязнуть в тине блуда. Только то и считала я жизнью, чтоб всегда творить бесчестие естества. Однажды во время жатвы я увидела, что много мужей, и египтян, и ливийцев, идут к морю. Я спросила одного встречного, куда спешат эти люди. Тот ответил, что они идут в Иерусалим на предстоящий в скором времени праздник воздвижения честного и животворящего креста. На мой вопрос, возьмут ли они и меня с собой, он сказал, что если у меня есть деньги и пища, то никто не будет препятствовать. Я сказала ему: «Нет, брат, у меня ни денег, ни пищи, но я все-таки пойду с вами и сяду в один корабль, а они меня пропитают, я отдам им свое тело за плату». Я хотела пойти для того, чтобы, прости меня, мой отец, около меня было много людей, готовых к похоти. Говорил я тебе, отец Зосима, чтоб ты не принуждал меня рассказывать про мой позор. Бог свидетель, я боюсь, что своими словами я оскверняю самый воздух». Орошая слезами землю, Зосима воскликнул: «Говори, мать моя, говори, продолжай свою поучительную повесть». «Встретившийся юноша, — продолжала она, — услышал мою бесстыдную речь, засмеялся и отошел прочь. А я, бросив случившуюся при мне пряслицу, поспешила к морю и там увидела 10 или более стоящих на берегу мужей, юных телом и, казалось, подходящих для моего вожделения. Другие уже вошли в корабль. Бесстыдно я подбежала к стоявшим и сказала: «Возьмите и меня с собой, я вам буду угождать». Они засмеялись на эти и другие подобные слова и, видя мое бесстыдство, взяли с собою на корабль, и мы отплыли. Как тебе, человек Божий, сказать, что было дальше? Какой язык, какой слух вынесет рассказ о позорных делах, совершенных мною на корабле во время пути? Я увлекала на грех даже против воли, и не было постыдных дел, каким бы я ни научала. Поверь, отец, я ужасаюсь, как море перенесло такой разврат, как не разверзлась земля и не погрузила меня живою в ад после совращения столь многих людей. Но я думаю, что Бог ожидал моего покаяния, не желая смерти грешника, но с долготерпением ожидая обращения. Таким образом прибыла я в Иерусалим, и все дни до праздника поступала по-прежнему и даже хуже. Я не только недовольствовалась юношами, бывшими со мной на корабле, но еще собирала на блуд местных жителей и странников. Наконец наступил праздник воздвижения честного креста, и я, как и прежде, пошла совращать юношей. Увидев, что рано утром все один за другим идут в церковь, отправилась и я, вошла со всеми в притвор, и когда наступил час святого воздвижения честного креста Господня, попыталась с народом проникнуть в церковь. Как я ни старалась протиснуться, но народ меня отстранял. Наконец, с большим трудом приблизилась к дверям церкви и я, окаянная. Но все невозбранно входили в церковь, а меня не допускала какая-то божественная сила. Я снова пыталась войти и снова была отстранена, осталась одна в притворе. Думая, что это происходит от моей женской слабости, я вмешалась в новую толпу, но старание мое оказалось тщетным. Моя грешная нога уже касалась порога. Всех невозбранно церковь принимала, меня одну окаянную она не допускала, как будто нарочно приставленная многочисленная воинская стража, неведомая сила, задерживала меня. И вот я опять оказалась в притворе. Так 3-4 раза я напрягала силы, но безуспешно. От изнеможения я не могла более вмешиваться в толпу входящих. Все тело мое болело от тесноты и давки. Отчаявшись, я со стыдом отступила и встала в углу притвора. И, придя в чувство, я подумала, какая вина не дозволяет мне видеть животворящее древо креста Господня. Свет спасительного разума, правда Божия, просвещающая душевные очи, коснулись сердца моего и указали, что мерзость дел моих возбраняет мне войти в церковь.